Калам нахмурился, снова посмотрел на руки, захотел оторвать их от планшири. И не смог. Он попытался отступить от борта, но мускулы отказались подчиняться. Под одеждой выступил пот, заблестел капельками на тыльной стороне ладони. Рядом зазвучал тихий голос.
«Такая ирония судьбы, друг мой. Видишь ли, тебя предал твой собственный разум. Могучий, грозный разум Калама Мехара».
Сал Калан облокотился о планширь рядом, разглядывая город. «Я так долго тобой восхищался. Ты ведь настоящая легенда. Лучший убийца, которого только имели когти и потеряли».
«А, такая потеря для большинства мучительна. Если бы ты захотел, Калам, мог бы сейчас командовать всей организацией. Да, конечно, Шик возражал бы, и я не буду спорить, в некоторых отношениях он тебя заметно превосходит. Он бы меня убил в первый же день, неважно, насколько был не уверен в том, какую степень опасности я представляю».
Сал Калан помолчал и добавил. «Но все равно, нож на нож, ты лучше его, друг мой. И опять ирония, Калам. Я прибыл в 7 городов не для того, чтобы найти тебя. Да мы и вовсе не знали о твоем присутствии. Пока я не встретился с одной дамой из Красных Клинков, если быть точным. Она за тобой следила от самого Эрлитана. Еще до того, как ты передал книгу Шаик. Кстати, ты знал, что привел Красных Клинков прямо к этой старой ведьме? Знал, что они смогли ее убить? Эта дама была бы сейчас со мной, если бы не пренеприятнейшее происшествие в Арене. Но я предпочитаю работать один. Сал Калан, признаюсь, я горжусь этим именем. Но здесь и сейчас тщеславие требует, чтобы ты узнал мое настоящее имя — Жемчуг».
Он помолчал, огляделся и вздохнул. «Ты меня напугал лишь однажды, когда намекнул, что быстрый Бен прячется в твоем багаже. Я чуть не запаниковал тогда, пока не понял, что если бы это было правдой, я был бы уже мертвым. Он бы меня вынюхал и скормил акулам. Тебе не следовало уходить из когтей, Калам. Мы не слишком хорошо воспринимаем отказы. Императрица хочет тебя видеть, знаешь ли, даже поговорить с тобой, прежде чем заживо освежевать, я полагаю. Увы, все ведь не так просто, верно? И вот мы достигли финала».
Боковым зрением Калам увидел, что он обнажил кинжал.
«Есть у когтей нерушимые законы, как ты понимаешь. Один из них ты наверняка еще не забыл».
Клинок вошел в бок Каламу с глухой далекой болью. Жемчуг выдернул кинжал.
«Нет, не смертельно. Просто много крови, чтобы тебя ослабить, если можно так сказать. Малас сегодня удивительно тих, тебе не кажется? И закономерно, что-то носится в воздухе. Все карманники, грабители и воры это почувствовали и решили залечь на дно. 3 пятерни ждут тебя, Калам. Мы, когти, сами разбираемся со своими членами».
Жемчуг подхватил убийцу под руки.
«Ты очнешься, когда коснешься воды, друг мой. Не спорю. Плыть тебе будет нелегко, особенно если учесть твои доспехи. И от крови одна морока. Эта бухта печально известна акулами. Но я в тебя верю, Калам. Знаю, что ты доберешься до берега. По крайней мере, туда. А потом... Что ж...»
Убийца почувствовал, как его переваливают через борт. Он уставился на черную воду внизу.
«Очень-очень жаль капитана и его команду. Но ты ведь понимаешь, у меня нет выбора. Прощай, Калам Мехар».
С тихим всплеском убийца упал в воду. Жемчуг смотрел вниз, пока волны не улеглись. Его уверенность в Каламе пошатнулась. Все-таки он ведь в кольчуге. Затем коготь пожал плечами, вытащил пару стилетов и развернулся к неподвижным фигурам на верхней палубе.
«У доброго человека всегда работы вдоволь, увы»,
— проговорил он и сделал шаг вперед. Фигура, которая выступила из тени перед ним, была огромной, угловатой и черной. На вытянутой голове мерцал единственный глаз, а на шее сидел всадник с лицом, которое можно было принять за насмешку над ликом его скакуна. Жемчуг отступил на шаг и улыбнулся.
«А, какая возможность отблагодарить тебя за помощь против Симаков! Я не знал тогда, откуда ты явился, не знаю и теперь, как и зачем ты прибыл сюда. Однако прошу принять мою благодарность».
«Калам»,
— прошептал всадник.
«Он был здесь только что».
Жемчуг прищурился.
«А, теперь понимаю. Ты следил не за мной, верно? Нет, конечно, нет. Как глупо с моей стороны. Что ж, отвечая на твой вопрос, дитя, Калам отправился в город». Закончить он не успел. Демон рванулся вперед. Жемчуг нырнул под взмах челюстей, только чтобы попасть под удар передней лапы. Коготь отлетел на 20 футов и врезался в старую шлюпку. Боль. Плечо выбило из сустава. Жемчуг перекатился, заставил себя сесть. Он смотрел, как демон подходит ближе.
«Похоже, я встретил себе равного», — прошептал Жемчуг. «Хорошо».
Он сунул руку за пазуху.
«Попробуй вот это».
Крошечная бутылочка разбилась о палубу между ними. От осколков повалил дым, начал сгущаться.
«Кенрилах, похоже, рвется в бой, верно?»
Жемчуг поднялся на ноги.
«Что ж, думаю, я оставлю вас с ним наедине. Сам я до смерти хочу взглянуть на некую таверну в Малазе».
Он взмахнул рукой. Открылся путь, накрыл когтю. А когда схлопнулся, жемчуга уже нигде не было видно. Абт смотрела, как обретает форму имперский демон. Существо вдвое тяжелее ее, могучее, звероподобное. Ребенок наклонился и похлопал Абт по плечу.
«Давай мы быстро закончим с ним, ладно?»
Капитан очнулся под звуки взрывов и треск дерева. Он заморгал во тьме, а под ним бешено качалась затычка. На палубе послышались крики. Со стоном капитан заставил себя вскочить с постели, почувствовал ясность в уме, которой не знал долгие месяцы, свободу действий и мысли, которая недвусмысленно говорила ему, что влияние жемчуга исчезло. Он добрался до двери каюты. Руки и ноги ослабели от долгой неподвижности и вывалился в коридор. Выбравшись на палубу, он обнаружил себя в толпе перепуганных матросов. Два жутких создания сошлись в бою прямо перед ними. Больший из противников уже превратился в массу изорванной плоти, ибо не мог превзойти молниеносную скорость врага. Отчаянными взмахами огромной двулезвийной секиры он уже разбил палубу и планшир в щепки. Еще раньше он перерубил мачту, и хотя та еще стояла, запутавшись в такелаже, брус опасно наклонился, и под его весом накренился весь корабль.
«Капитан! Заставь ребят вытянуть шлюпки на корму палет! Оттуда их спустим!»
«Есть!» Заместитель первого помощника стал выкрикивать команды, затем снова обернулся, чтобы улыбнуться капитану.
«Рад, что ты снова с нами, Картер!» «Заткнись, Палет! Мы в Малазе, а я ведь утонул много лет назад, помнишь?»
Он прищурился, глядя на борьбу демонов.
«Этого затычка не выдержит».
«Но сокровище...»
«К худу! Мы ее потом поднять сможем, если только живыми останемся. Давай-ка теперь поможем парням со шлюпками. Мы воду набираем и быстро идем на дно.
Храни нас, Беру. В море же полно акул!» В 50 ярдах от них капитан быстроходного торговца стоял рядом со своим первым помощником и пытался разглядеть, что же происходит. «Табань весла», — сказал капитан.
«Есть!
Корабль идет на дно. Собери людей, спускай спасательные шлюпки». По палубе позади застучали конские копыта. Оба развернулись. Первый помощник вышел вперед.
«Эй, ты что вытворяешь, клянусь Майлем? Как ты вообще этого треклятого коня вытащила на палубу?»
Женщина подтянула подпругу, затем взлетела в седло.
«Прости», — сказала она, — «но я не могу ждать».
Матросы и морпехи бросились в рассыпную, когда она пустила коня вскачь. Жеребец подлетел к планширю и прыгнул во тьму. В следующий миг послышался громкий всплеск. Первый помощник с отвисшей челюстью посмотрел на капитана.
«Вызывай корабельного мага и выведи ему козу», — рявкнул капитан.
«Что?»
«Если кто такой отчаянный или глупый, чтобы сотворить то, что она только что сотворила, мы должны помочь, чем только сможем. Прикажи корабельному магу разогнать акул и все остальное, что там ее может поджидать. И живо!»